Итак, сегодня вечером, мы, прежде чем мы приступим к этому важному церквопериоду, я надеюсь, что наш Господь просто изольет на нас Свой Дух и снова благословит нас. И тут мы сможем только пройтись по верхам, потому что если затрагивать больше, в таком случае мы задержались бы на всю неделю. И о, вчера вечером мы так славно провели время. А теперь, прежде чем прочитаем Писание, давайте просто на пару минут выпрямимся и встанем для молитвы. Наш милостивый Небесный Отец, в преизобильное имя Господа Иисуса мы приходим, зная, что однажды Ты придешь, и мы стараемся приготовить сердца людей для принятия этого великого откровения, что Ты живой Сын Божий, не мертвый, но жив во веки веков, и живешь в Своей Церкви, как свидетель Пятидесятницы того великого времени, когда пришло время отрады от присутствия Господня. Мы так рады переживать те же времена здесь сегодня, 19 столетий спустя. И, Отец, мы смиренно склоняем головы в почтении к этим великим мужам всех времен, к тем звездам, которые Ты держал в Своей руке, которые Ты назвал ангелами церкви периодов, к служителям. Мы так благодарны Тебе за великого святого Павла в Ефесе. Мы так благодарны Тебе за Иринея, о Господь, за Иринея, великого слугу Твоего, и за святого Мартина, и сегодня вечером за святого Колумбу. Господь, мы так благодарны Тебе за этих мужей. В разгар темного католичества, язычества, проникшего в церковь, они доблестно отстаивали пятидесятническое послание и благословение, говорение на языках и великие знамения, чудеса, исцеление больных и воскрешение мертвых. Многих из них, Господь, разрывали на куски, убивали, и скармливали львам. Происходили ужасные вещи. Земля обогрена кровью праведников. И, Отец, их кровь вопиет сегодня против этой нечестивой, прелюбодейной церкви. И Ты сказал, что однажды, когда Ты зальешь ангел, выли на нее чашу, и в ней была найдена кровь всех мучеников. Господь, помоги нам иметь быть сейчас готовыми устоять, потому что время истекает. Когда мы видим, как этот двурогий зверь поднимается из земли, не из народов и множества людей, с рогами, как у агнца, но он заговорил, как дракон. Мы верим, что этот час уже совсем близок, Отец, когда эти церкви объединяются в конфедерацию, создавая образ зверя. И той группе, Господь, которая к ним не присоединится, будет ужасно трудно. Будет объявлен тот самый бойкот, но Ты обещал, что в тот час Ты заберешь свою церковь. Помоги нам, Господь. Не упала ни одна капля воды, пока Ной не вошел в ковчег. Не успел огонь обрушиться на Содом, как Лота уже не было. Отец, мы верим, что прежде чем ядерная энергия разорвет эту землю на куски, церкви уже не будет. Мы так рады, Господь. И мы знаем, что бомбы сейчас уже висят в бомбодержателях. И, обратив взор к небесам, мы можем увидеть, как Сын Человеческий поднимается со Своего престола, чтобы направиться к земле для восхищения Своей Церкви. И знаем, что Его бесподобные стопы тогда не ступят на эту грешную землю, ведь как Ревека приехала на верблюде и спрыгнула с верблюда, как раз не доезжая до дома Авраама, в поле она встретилась со своим женихом. О, Боже, так и Церковь встретится с нашим женихом на воздухе, ибо мы, оставшиеся в живых, не воспрепятствуем или не задержим. Держим усопших. Труба Божья зазвучит, мертвые во Христе воскреснут прежде, и мы будем восхищены вместе с ними навстречу с Господом в поле, на воздухе, и всегда с Ним будем. О, помоги нам сегодня, Господь, смягчи наш дух и забери от нас всякую горечь и безразличие, и пусть Святой Дух просто умилит нас. Пусть сегодня руководит ангел Божий. Господь, я не знаю, что сказать этим людям. Я записал исторические данные и прочее о том, что Ты совершал, но только Ты можешь истолковать будущее. Поэтому я молюсь, чтобы Ты даровал это через имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, давайте теперь откроем книгу Откровения. И сегодня вечером мы проходим церквопериод, четвертый церквопериод, Фиатиру. Важный церквопериод, известный как «Темное Средневековье». Этот церквопериод начался в 606 году и закончился в 1520. Я старался как мог, когда делал выбор. Многие знатоки считают святого Патрика той звездой или... Каждые семь звезд — это семь ангелов семи периодов церкви. Мы знаем, что завтра вечером будет никто иной, как Лютер, а затем Весли. Мы не знаем, кто будет звездой этой Лаодикийской церкви. Это тот период, в котором мы сейчас живем, длящийся с 1906 года. С начала Пятидесятницы, но появится ангел, который оттеснит все догмы, приготовит церковь к отшествию домой. Так вот, какой-то человек, сильный в духе, появится со знамениями и чудесами. Итак, я молю, чтобы Бог помог нам узнать его. Когда выбирал, просматривал записи, святой Патрик был замечательным человеком, и на основании старых древних рукописей святой Патрик не был католиком. Он протестовал против католической церкви. И во время реформации эту их догму вскрыли и доказали, что святой Патрик протестовал против католической церкви. Это святой Патрик был скорее организатором. У него была своя школа. Он сначала, когда на берегу моря, он был похищен вместе со своими двумя сестричками, о которых он больше не слышал. Их, видимо, отвезли в Рим и продали в рабство. Его тоже отвезли и продали в рабство, и ему дали работу пасти свиней. Он обучил собак присматривать за его свиньями и так далее. И они прибегали на разные команды, похрюкивания и все такое, которым он зазвал собак. И, наконец, таким образом он сбежал на дне судна, в то время как собаки накрыли его сверху, пока он не вышел в открытое море. Позже он приплыл к себе на родину в Ирландию и нашел своих родителей, которые по-прежнему были живы. И святой Патрик был племянником великого святого Мартина, одним из величайших мужей, известных нам со времен Иисуса Христа, был святой Мартин. Все его церкви были наполнены Святым Духом, они все говорили на языках, творили знамения, чудеса и чудодеяния, каких только чудес не происходило. Он сохранил пятидесятническую веру в разгар того церквопериода, который породнился с католицизмом. Язычество обвенчалось с николаитами, создав организацию, сделав так, что николаиты, а мы их называем никао, означает покорять или отстранять прихожан от власти и забрать от собрания Святого Духа. И святым считался только священник, только этот человек. Понимаете? И тогда люди, разумеется, стали жить, как им вздумалось, лишь бы только они исповедовали священнику. Тогда они вчера вечером узнали, что их назначили, что Константин назначил первого епископа и поставил, отдал им здание. Вы узнали даты, и остальное вы это записывали. И потом у них там состоялся большой праздник солнцестояния, который проходил 21 декабря, в самый короткий день в году. И тогда была введена эта ересь, поскольку это был день солнца, понимаете? День рождения солнца. Они принесли день рождения Иисуса Христа с апреля на 25 декабря. 25 декабря. В течение этих пяти дней у римлян проходили большие празднества, зрелища и так далее. И именно тогда у них состоялся этот большой языческий праздник. И они воздвигли там этого человека, как самого Бога. Разодели его и все такое. И теперь им до своего Бога было как рукой подать. И именно тогда и появились люди, которые верили в то, что миллениум уже наступил. Потому что они считали, что церковь уже тогда вошла в миллениум. Видите? Ведь они были богатыми, ни в чем не имели нужды. Государство и церковь были вместе. Миллениум уже наступил, так гласит католическое учение, вплоть до сего дня. Верите? Так вот, миллениум наступил. Но мы знаем, что это неправда. Миллениум наступает со вторым пришествием Христа. Верно? Ждет земля дня возвращения, что избавит от оков, когда наш Господь придет на землю вновь. Так вот, выдающимся святым человеком тут был Колумба. Он был великим мужем Божьим. У меня здесь выписано о нем кое-что из истории. Во-первых, четвертый церковный период Фиатиры означает быть вялым, распущенным или смутным. Понимаете, это был просто беспорядочный отрезок времени в годы с 606 по 1500. И звездой был Колумба из Ирландии и Шотландии, который был племянником святого Мартина и жил примерно 60 лет спустя после святого Патрика. Итак, его служение началось примерно 60 лет спустя после святого Патрика. Его он никогда не принимал римского учения. Он был великим мужем веры, Он отвергал римское учение, никогда не наведывался в Рим и отвергал его полностью. Поэтому я не нашел сведений о его канонизации, как и святого Мартина и других. Ни Ринея, ни его не канонизировали, потому что они оставались в той церкви, в которой были знамения чудеса Пятидесятницы. Но верил они, он ни в какую не принимал римского учения, их учений. Учением для него была Библия. Следовал примеру своей благочестивой матери, родной сестры святого Мартина и вообще никогда не принимал римских учений. Он учил, что знамения из Марка 16 должны сопровождать каждого верующего. Аминь. Я вот такой человек мне нравится. Так точно. Он наяву услышал зов Божьего голоса. Это еще один хороший знак в его пользу. Видите, после этого ничто не могло его остановить. Он сразу взялся за дело. Как только он наяву услышал голос Божий, он тут же принялся за дело. Одно чудо, у меня тут записано несколько, но хотелось бы коснуться только одного. Одно чудо произошло тогда, когда он отправился в какой-то город, куда послал его Господь, и в городе отказались его принимать. Для этого они вышли на улицу и позвали музыкантов и прочих, закрыли ворота, и музыканты попытались заглушить его шумом музыки, а он начал проповедовать и заглушил музыкантов. Ворота открылись, он вошел и все равно проповедовал, обратил немало людей. Вот еще одно, об этом тоже неплохо было бы поговорить. Пришел он в один город, ну а в те времена города были обнесены стенами, и вот пришел он в один город, а его прогнали, не успел он уйти, как сын властителя очень сильно заболел, и они догнали на дороге этого святого благодетеля. Он вернулся и простерся над умирающим мальчиком, и тот воскрес. Его церковь была наполнена Святым Духом. Меньшее его не устраивало, так как каждый член его церкви должен был быть наполнен Святым Духом. И он был протестантом и сильным ненавистником иерархии Рима. Я считаю, что он был звездой того периода. И что он делал? Говорил на языках, крестил в имя Господа Иисуса, исполнял именно то, с чего все и началось. Если Бог безграничен, и таким образом Он учредил свою церковь в начале, то такой она и должна оставаться, и такой она была, даже в меньшинстве, на всем протяжении, вот здесь, почти полностью подавлена, а потом опять возродилась через Лютера. Итак, теперь хотелось бы начать. Давайте-ка сейчас займемся этими стихами, и мы начнем с 18 стиха. «Ангелу Фиатирской церкви напиши». Вы заметили, эти обращения, эти послания обращены к ангелу или служителю, несущему свет данного церквопериода. Понимаете? Итак, вчера вечером, при завершении другого церквопериода, пергамского, мы узнали, что ангел церкви, победив в том церквопериоде, получит камень. И в этом камне... Так вот, мы взяли слово «камень» и узнали, что он символизирует скалу. Что это значит, что ангел будет, как Петр, названный камнем? Выяснили, что имя человека оказывает воздействие на его жизнь. Так вот, я не могу слишком в это вдаваться, потому что дьявол придумал лжеучение о гадании по буквам. Мы это знаем. Возбуждают у людей предчувствия и так далее и тому подобное, что доводит до спиритизма. А спиритизм от дьявола. Мы это знаем. И в этом отношении надо быть осторожным, как они обозвали Иисуса Вельзевулом, дьяволом, потому что, верите, он был способен различать мысли их разума, верите? Но ведь он был Словом Божьим. В Евреям 4 сказано, «Слово Божье острее меча обоюдо острого различает даже помышления намерений сердца, разума». Верите? Итак, он и был Словом, он живое Слово. И живое Слово входит в нас, и тогда оно таким же образом воздействует на нас. Понимаете, тоже потому, что это то же самое Слово. Понимаете, то же самое посреди нас. Именно так. И иногда те, кто не в числе этой категории людей, говорят языками, а другие их истолковывают, что же это Слово? Снова стало плотью среди нас. И еще мы потом заметили, что этот ангел получит, ангел церкви периода, который получил камень, это был белый камень, подразумевающий не его собственную праведность, но праведность самого Бога. И в этом камне было имя. Имя, которого никто не знает, кроме того, кто его получает. Он его знал, но никто другой не мог его знать, кроме него. Если вам кто-нибудь хвалится, говорит, что он, Иоанн, Павел, Мария, такой-то, 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 не верьте этому. Потому что если бы так было, то он вообще бы ничего об этом не говорил. Понимаете? Это так. Он не должен этого выдавать. Он знал, никто не знал, кроме него самого, но он знал, потому что каждый настоящий победитель получает новое имя. Таким образом. Вы заметили, Авраама звали Авраам. Но прежде чем использовать его, Бог изменил его имя, назвав Авраамом. Сара была Сарой. Но прежде чем Бог ее использовал, он изменил ей имя и назвал Саррой, Саррой, княгиней. Обратите внимание на Якова. Яков — это пробивной хитрец. Исав означает рыжий, волосатый рыжий, рыжеволосый, полностью рыжий. Исав. Так вот, Яков был хитрецом, а хитрец — это обманщик. Ведь Исав сказал, не Яков ли имя его, пробивной хитрец? Но когда он боролся с Господом всю ночь напролет и победил, и получил благословение, Бог изменил его имя, был Яков, стал Израиль, князь перед Богом. Павла звали Савлом, пока он не встретился со Святым Духом в виде света, который воссиял на него, и его имя было изменено, был Савл, стал Павел. Когда Симон встретил Иисуса, он изменил его имя, и тот стал Петром. Это... И когда Иисус победил, изменилось и его имя. И он откроет это имя, тот, кто будет с ним, победит, как он победил, он получит новое имя, и ему я открою мое новое имя. Понимаете? И каждый победитель, я имею в виду в числе таких, тех лидеров и прочих, конечно, у всех детей израильских имена не изменялись, это так, но те высшие лидеры, когда они побеждали, они получали новое имя. Видите, как все сходится? Точь в точь. И вот мы видим, что, кроме того, у него есть сокровенная манна. Так вот, прообразом сокровенной манны были хлебы предложения. Хлебы предложения были исключительно для священников. Это так. Хлебы предложения были только для священников. И они приготовлялись специально для священников, то есть для лидеров. И этот побеждающий человек, все собрание получало манну, но он получал сокровенную, особую манну, или же особое откровение. Ух ты! О том, кто такой Иисус и что о нем известно. Все о нем, видите? Он получал это откровение, если он побеждал. Ангелу сказано, держись, ибо тот, кто победившему адресовано ангелу церкви. Видите? Так вот, сегодня вечером мы видим, мы начинаем ангелу Фиатирской церкви «Напиши». Так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны Халкаливану. Так вот, рассматривая его в первом эфесском периоде, точнее, в самом начале Откровения, мы увидели его в семикратном прославленном олицетворении. Волосы. Мы узнали, что Иоанн увидел его в день Господень. Когда он теперь появляется, он священник. Когда он был здесь на земле, он был пророком. Божьим пророком. Затем он взял свою собственную кровь и предстал перед Отцом, поэтому он является священником. Когда он вернется, он будет царем. Пророк, священник и царь. Он был Божьим пророком, орлом. Он был Божьим священником, агнцем. Когда он вернется, он будет львом, царем из колена Иудина, чтобы править. Но в промежутке между своими священнодействиями, когда он уходит из святилища, тогда мы видим его стоящим там. Иоанн сказал, что он был в духе в день Господень. Не в седьмой день, не в воскресенье. Все это неправильно, мы это выяснили. Исследовали по Писанию, что это был день Господень. Сейчас человеческий день, пришествие Господа будет его днем. И мы видим, что он был в дне Господнем, и когда он увидел Господа, у него были белоснежные волосы. А мы знаем, что это олицетворение судьи. Во-вторых, в тот момент он не был священником, потому что священник припоясан по талии, это означает служение, но он был припоясан по персям, вот здесь сверху. Это означало, что он был судьей. Аминь. И мы видим, как он ходит посреди семи золотых светильников. И мы сослались на то, что Ветхий днями был беловолосым на суде Белого престола, когда Даниил увидел его, подошел к Ветхому днями, чьи волосы были белыми, как снег. Так вот, беловолосый. В былые времена английские судьи, раньше было так, что когда они занимали судейское место, они надевали большой белый парик, белоснежный парик, потому что они были судьями. И Иоанн увидел его в день Господень, когда он был судьей. Аминь. Так вот, мы видим, что глаза его были как пламень огненный. Тогда эти глаза, что были как пламень огненный, когда-то эти глаза были застилаемы человеческими слезами. Он стоял и плакал над умершим человеком, зная, что через 5 минут кто-то живет. Но просто из человеческого сострадания, однако за этим скрывалась такая сила, что он мог видеть жизнь человека насквозь и сказать ему, кто он такой, и все о нем рассказать. Потому что это отражалось уже тогда, в этом проявлении, как пламень, глаза, могущие обозревать всю землю и увидеть все происходящее. Куда же вы денетесь в день суда? Ваши грехи обнажатся перед ним. И заметьте, что из его уст выходит обоюдоострый меч, и мы выяснили, что это было слово. Мы видели, что его ноги были как халкаливан и так далее. Таким было его основание. Он топтал точило гнева Бога Вседержителя, раздавил ногами и взял на себя грех, все преодолел и угодил Богу. Верно. А его основание — это наше основание. «Стою я на скале Христа», — сказал Эдди Пруитт, — «в других основах лишь песок». Верно. Так вот, мы здесь видим, что каждый раз, когда он выходит навстречу церкви периода, он обращается к нему под одним из имен своей божественности. Итак, мы уже выясняли, что самое первое из всех откровений — это божество, верховная божественность Иисуса Христа. «Я тот, кто был, кто есть и придет». «Я первый и последний, всемогущий Бог». Видите, первое откровение, Иоанн повернулся, чтобы посмотреть, кто разговаривал с ним. Во-первых, он обратился к нему. Любой царь в своих речах, он представляется. Так любой человек. «С вами говорит такой-то, вы не знаете меня. Я Уильям Бранхам, я Иван Сидоров». Кто бы это ни был, он сказал, «Я первый и последний, тот, кто был жив и мертвый, жив о веки веков». О, вот это да! Божество. Здесь мы видим его в семикратном олицетворении его прославленного состояния. В каждом церкви периоде он обращается к ним в разных чертах божества, в каком-то одном из видов этого прославленного состояния. Так вот, в этот раз он приходит с пламенным огнем. Он низводит свой взгляд на Ладикию, точнее, на Фиатиру. Именно в этом периоде церковь обвенчалась с католицизмом и язычеством, точнее, николаитство и язычество, обвенчались и образовали и породили первую церковь, организованную церковь. И Бог сказал, что дела николаитов, которые были у ефесян, в той пергамской церкви, стали учением. И сказал, что это было учение Валаама. А именно Валаам подстрекал Израиль прийти туда и блудодействовать. Вернее, они блудодействовали с Маавом, который был тепловатым членом церкви или общепринятой церковью, великой организацией. И мы видим, что Бог сказал об этом николаитском учении, которое заключалось в том, чтобы забрать всю власть в церкви, отделить ее и сделать из нее организацию. Он сказал, «Ты его ненавидишь, и я тоже его ненавижу». Он постоянно говорит, «Ненавижу, ненавижу, ненавижу». И вот здесь все это пошло полным ходом. Видите, как церковь была вытеснена вот здесь сверху, пока не стала совсем крохотной, и вот эту церковь мы теперь рассматриваем. Так вот, в это время, когда пришло это откровение, точнее, было дано этой церкви, как раз в то время на их прочных камнях Рим стал строить из сена и соломы, но он говорит этой церкви, что он по-прежнему остается пламенным огнем, через который своим взглядом пронизывает времена, его основание не из сена соломы, но оно из меди, прочной, испытанной в раскаленной печи. Основание надежно. Мне это нравится. Мы знаем, на чем стоим. Хорошо. «Знаю твои дела, и любовь твою, и служение твое, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых». Хорошо. Очевидно, церковь почти полностью вымерла, была на грани вырождения, и у них уже не было великих духовных собраний, и они как бы полагались на дела. Бог не хочет, чтобы мы полагались на дела. Это признак организации. Мы отнесем тете Маше дров, и мы отнесем таким-то их детям одежду, и в этом нет ничего плохого, но ни за что не полагайтесь на это. Ни в коем случае, брат, это хорошие дела. Так поступит любой добропорядочный гражданин. Но чтобы быть христианином, необходимо пережить новое рождение, крещение Святым Духом. Хорошо, пришли в упадок. Они прибегли к делам, а не к любви и вере, со временем уклонялись в это все больше и больше. Хорошо. Знаю твои дела, знаю твою веру, знаю твое терпение и так далее. Но теперь мы возьмем 20 стих. Послушайте его. «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь женщине Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и покорять рабов моих и любодействовать и есть идоложертвенное». Так вот, женщина. Что символизирует женщина, как мы выяснили вчера вечером? Церковь. Вот. Теперь мы видим, что вот тогда они были названы Николаитами, учением Валаама, а теперь они стали Иезавелью. Так вот, Иезавель, обратите внимание, это важный момент в истории. Если вы хотите записать, начните с Третьей Царств, где-то Третье Царств, наверное, 16. Иезавель не была из дочерей Авраама, так же, как и группа этих людей — языческий Рим. Николаиты были охладевшей формальной группой христиан, которые отделились от настоящих христиан, по-видимому, не имея веры. И они захотели сделать из церкви что-то вроде ложи, такую же, как сегодня. Как ложа, в ней вообще нет духа. Ни чудес прошли, о, это было для другого времени. У нас братство, оно есть и у порядочных масонов, чудаков или у кого-нибудь из подобных. И в этом нет ничего плохого, но это никогда не заменит новое рождение в Иисусе Христе, спасение души. Эту истину. Ладно, это Иезавель. Итак, она была дочерью Авраама, это так, царевной идолопоклонника. В то время эта царская семья, ее царская родня, слыла жестоким и ярым пристрастием к Ваалу. Ее отец был священником идола Астарты. Не знаю, как это произносится, я просто нашел об этом в истории. Ахав использовал такую же стратегию, как Константин. Этот великий, сильный народ жил по соседству с Израилем, поэтому со вчерашнего вечера кто такой был Константин? Это был необращенный. Он был политиком. Что он пытался сделать? Он взял христиан, когда они ему пообещали помолиться. Итак, помните, мы сейчас говорим о Николаитах. И он сказал, что если они помолятся, и он одержит победу в том сражении, тогда он будет, станет христианином. Ему приснился сон, нарисовал в ту ночь на щитах белый крест. И как раз в то время родилось общество рыцарей Колумба. Вот, на это они и опираются. Но он не отличился ни единым христианским поступком. На одной из николаевских церквей имени Святой Софии он поставил крест. Но, как я сказал вчера вечером, это единственный его поступок, который хоть в какой-то мере говорил о том, что он не против церквей. Больше ничего на страницах истории я не отыскал. И многие другие историки утверждают о том же, о его обращении ничего не известно. Так вот. Но к чему он приступил? Что же он захотел сделать? Он увидел, что большинство времени, и так взгляните на это, заметьте эту стратегию, и посмотрите, как Библия это подтверждает. Бог за сотни и сотни лет до того, как это произошло. И Константин использовал такую же стратегию, говорит здесь Бог, что и Ахав. Так вот, Константин увидел, что большую часть его народа составляли эти николаиты, христиане. Некоторых из них называли еретиками, то есть пятидесятников. Они были еретиками и святошами и тому подобными. Вот у кого были настоящие знамения и чудеса. Но тогда церковь мирская уже близилась к созданию организации. Что же он сделал? Константин сделал хитрый ход. Он берет и собирает своих друзей-язычников и своих друзей-христиан и объединяет эти церкви, устанавливает, ввел язычество в христианство. Христианство и язычество в Пергамской церкви породнились. Так вот, что же он в этот вечер здесь на это сказал? То же самое, что сделал Ахав. Ахав для укрепления своего царства женился на Иезавеле, на этой идолопоклоннице, чтобы укрепить свое царство, чтобы Израиль стал сильнее. Церкви порываются сделать то же самое. Вы видите, какую они порываются состряпать Библию и сдать ее в следующем году, в 62-м? Такую Библию, которая угодит евреям, угодит католикам и угодит протестантам. О, брат, у меня есть вырезка из газеты, я сегодня ее с собой не взял, вы слышали, как я на днях зачитываю из нее. Вот вам, пожалуйста, видите? О, все эти попытки увеличить, они берут и, как хотят, искажают Божьи святыни, чтобы был прирост, увеличилось количество людей. Вот что наделала церковь. Пожал руку, и тебя в нее приняли. В ней отступники и все остальное, невозрожденные люди. Но в истинное тело Христа, которое является не организацией, а мистическим, таинственным телом Христа, можно войти только одним способом, через крещение Святым Духом. Точно. И те же знамения, которые совершались у апостолов, совершаются и в церкви. Совершенно верно. Так вот, зачем нам идти на компромисс и говорить, ну, мы присоединимся к ассамблее, мы присоединимся к единственникам, мы присоединимся к этим, или к баптистам, или к методистам. Давайте соединимся со Христом. Не будьте связанными такими вещами, потому что во всех этих организациях нет ничего плохого, но у них свои учения и свои устои, и нужно спрашивать разрешение у главного смотрителя, можно ли приехать в определенную местность и провести собрание. Если не будешь учить точности так, как они, тебя отстранят. Придерживаться Библии не разрешают. Бог так не может, Он это ненавидит. И любой за новорожденный христианин тоже. Многие из тех людей, безусловно, хотят делать, хотят служить и хотят иметь общение, но не могут. Их вышвырнут, ну и пусть вышвыривают. А ты все равно пойди и получи Святого Духа. Совершенно верно. Но, видите, им хочется этой догмы. Им хочется найти способ заполучить побольше денег. У баптистов в 44-м году был лозунг «Даешь еще миллион в 44-м». Что же у них получилось? Как выразился великий евангелист Билли Грэхэм, когда он был в Луисвилле. «Я приезжаю в какой-нибудь город, — сказал святой Павел, — попадает в какой-нибудь город, привозит одного обращенного. На следующий год возвращается, и у него от этого одного уже 30 пра-пра-пра-пра-правнуки от того одного обращенного. Он сказал, я приезжаю в какой-нибудь город, призываю 30 тысяч, а на следующий год возвращаюсь и не могу найти даже 30. И еще он сказал, это прозвучало неплохо, тем не менее я не согласен с нашим дорогим братом. Он сказал, эх, вы ленивые проповедники, сказал, я даю вам их фамилии и адреса, вы сидите, задрав ноги на стол, и пишете им письма вместо того, чтобы сходить поговорить с ними. Это мне в нем приглянулось. Мне нравится, когда человек ведет себя естественно, не лицемерит, высказывая прямо и будь самим собой. И мне это нравится, но я хотел бы сказать, Билли, а кто же там занимался тем обращенным, который был у Павла? Билли, все дело вот в чем. Если бы только вы перестали просто ходить и пожимать руки, вербовать тех, кто сказал, да, я принимаю Иисуса как своего личного спасителя, если бы не уходили с того места до тех пор, пока человек не умер бы и не сгнил, и родился заново от Святого Духа, то он привел бы новообращенных, брат ты. Он бы как бушующее пламя, его уже не остановишь. Он как загоревшийся дом при сильном ветре. Его просто никак не потушишь. О, он распространяет повсюду, брат, настоящий обращенный ко Христу. Он не может усидеть на месте. Он в постоянном движении. О, я так рад. О, вот это да. Стародавнее крещение Святым Духом, зажигающее душу. Не усидишь на месте. Так и несет ветром, несущийся сильный ветер, постоянно поддувает. Я только успеваю подкладывать дрова и вперед. Так точно. Никому не надо было нянчиться с обращенным Павлом. Павел настолько глубоко вводил его во Христа, что тот умирал для самого себя и был жив во Христе, и он сам делал все остальное. Верно? Вот в чем дело. Баптисты — замечательные братья, но на миллион больше, какой в этом толк? У вас появится еще миллион фамилий. Что ж, просто возьмите и придумайте их, если вам так хочется их туда вписать, да-да. Но, брат, нам нужно, чтобы имена были в книге жизни Агнца, закланного от основания мира, чтобы они омылись в крови, наполнились Святым Духом, сопровождались знамениями и чудесами. Изучите историю. Вот взяли бы вы Никейский собор и прочитали об этих вещах, чтобы увидеть, как те мученики поддерживали то пламя Пятидесятницы. Уверяют себя, брат, вас, баптисты, методисты, и кем бы вы ни были, истинный, подлинный свет. Речь идет не о пятидесятнической организации, но истинный, подлинный свет — это переживание Пятидесятницы. Так вот, я целыми днями читаю эти исторические данные, выкапываю их отовсюду, где только могу найти. Пламя Пятидесятницы продержалось от Пятидесятницы вплоть до этого времени. Так точно. Его вытесняли, некоторые говорят, Великая католическая церковь перенесла все волнения, ведь это доказательство того, что именно она является является настоящей церковью. Ну так меня вовсе не удивляет, что, имея поддержку государства и все остальное, она могла выжить. Но удивительно то, как же эта забитая группа, то меньшинство, которое вышвыривали, бросали в тюрьму, перепиливали, как же они выжили? Потому что Дух живого Бога действовал через них. И никакие демоны ада не могут одолеть ее. На этой скале я построю церковь мою, и врата ада не смогут одолеть ее. Вот это настоящее. Вот что Святой Дух дал здесь этим методистским проповедникам и прочим. Верите? Он побуждает взяться за дело. Внутри что-то происходит. Он никогда не подведет. Ахав, этот лицемер. Видите, он берет и говорит, вот бы мне только объединиться сейчас с этим большим народом, и если я женюсь на дочери того старикана, что ж это, мы станем друзьями. Что же он наделал? Продал собственное право первородства. Итак, когда эта протестантская церковь все же возьмет и вернется назад, и объединится с католической церковью, она сделает то же самое, что те сделали тогда. Ахав жил в то время, когда это происходит три раза. При нем была полночь, во времена странствования Израиля, и здесь опять наступила полночь, и у нас снова наступает полночь вот здесь. За три поколения до этого наступила здесь, здесь и вот здесь. Так вот, если вы заметите, Ахав женился на Иезавеле, чтобы укрепить свой народ. Именно так сделал и Константин. Он учредил огромную церковь, алтарь, сделал из огромного куска мрамора, нарядил этого человека, папу, посадил его туда, и он был живым Богом, он мог разговаривать с ними, и они рассказывали ему про свои грехи, и это вполне устроило ту тепловатую церковь, так все и пошло, еще бы. Вот так. Что ж, но это не устраивало за новорожденного человека, когда они брали и вводили языческие обряды чтения молитв. Что же они сделали? Они сняли Юпитера и воздвигли Петра. Они сняли Венеру и воздвигли Марию. И таким образом ввели язычество в ряды христиан. И когда Ахав женился на Иезавеле, он сделал то же самое. Он ввел в Израиле идолопоклонство. А что сделала Иезавель? Она поубивала всех пророков, что и под руку попались. Верно? Так же поступали и папы римские. Они убивали всех истинных христиан. Всех, кто им под руку попались. Но ведь там была звезда того периода. Старец Илия. О, да! Он не боялся говорить им об этом? Еще бы! Он был Божьей звездой того периода. Однажды дошло до того, что он сказал, «Господи, остался я только один». Бог сказал, «Так, Илья, подожди-ка минутку. У меня там их скрывается аж 700, понимаешь? Ты не знаешь, где они там фарисеи, садукеи, баптисты, методисты и пресвитериане, но я выведу их оттуда, ты только подожди». Видите, они у меня там, они мои. И они еще не преклоняют колени перед Ваалом, но старец Илия был голосом Божьим в то время. Он, безусловно, был тем самым прообразом голоса Божьего при первом пришествии Христа, и это вновь будет прообразом голоса при втором пришествии Христа, согласно Писаниям. Так вот, мы видим, что эта негодяйка Иезавель, когда она там появилась, она не на шутку намерилась разрушить все жертвенники Божьи и поставить свои жертвенники. И из-за нее израильтяне стали преклоняться перед идолом. Именно так сделал и Константин, когда он образовал католическую церковь. Он ввел язычество в христианскую церковь, и из-за него христиане стали поклоняться идолам. Это точно очередной темный период. Темный период Израиля, темный период церкви, поклонение идолам. И Илия был звездой своего времени. И заставила весь Израиль поклоняться Ваалу. Так поступила и католическая церковь в Фиатире. Теперь я хочу, чтобы вы обратили внимание еще на одну поразительную вещь. Я тут заметил в своих записях из истории. Иисус сказал, что она была, назвала себя пророчицей. Эта женщина Иезавель, называющая себя пророчицей. Так вот, понимаете, ведь католическая церковь не разрешает своим людям читать Библию, потому что они утверждают, что только священник может божественно толковать это слово. Ну, это и есть правильный перевод слова «пророк». Пророк действительно обладает божественным истолкованием Божьего слова. Совершенно верно. Как человек может назвать кого-нибудь пророком, а потом сказать, что у того неправильное откровение? Опять же, это так же бессмысленно, как и вечное сыновство. Видите, понимаете? Видите, это пророк означает правильный толкователь. Тот, кому пришло Слово Господне, кому пришло откровение. Слово пророк означает толкователь Божественного Слова. Иисус сказал, если среди вас есть кто духовный или пророк, то я, Господь, буду говорить ему. И если сказанное им исполняется, тогда слушайте его, я с ним. Если же не исполняется, тогда не слушайте его. Вот и все, таково было Божественное Слово Божье, а Слово Господне приходило к пророкам. Так вот, они говорили, что тогда уже именно церковь являлась пророком. Итак, запомните, произошел переход. Теперь уже не Николаиты, а она. Вы понимаете? И Иезавель. Так вот, вчера вечером было учение Валаама. Видите? Учение Николаитов и учение Валаама. Так вот, Валаам был тем человеком, который устроил блуд с Израилем. А что сделали Николаиты? Создали организацию. Так что сложите то и другое вместе, и получится она, церковь. Никак не иначе. Откровение 17. Великая блудница, сидящая на водах многих. Женщина, проститутка. Кто она или почему она проститутка? Она совершает блудодеяния, духовные блудодеяния, давая людям ложные истолкования слова. Уходите прочь от этого фанатизма. Вот где настоящий фанатизм. Верно. Так вот, видите, она величает себя пророчицей. Мы главные, мы совет. У нас очередной собор, Лаодикийский, людской совет. И мы приняли такое решение. Так что слушайте нас. Один священник беседовал со мной об Элизабет Фрейзер, или о той девушке по фамилии Фрейзер, сказал, «Кардинал хочет знать, будет ли вы, точнее, епископ. Вы ли крестили эту девушку по фамилии Фрейзер?» Сказал, «Ее скоро посвятят католики». Я ответил, «Да, я это понимаю». Спросил, «Вы крестили ее?» Я ответил, «Да, сэр». Спросил, «Как вы ее крестили?» Я ответил, «Христианским крещением». Он спросил, «А что вы под этим подразумеваете?» Я ответил, «Христианское крещение, как говорится в Библии, существует только одно христианское крещение. Всех людей в Библии погружали в воду в имя Иисуса Христа». Он записал, он начал вот так записывать. Сказал, «Знаете, католическая церковь раньше так делала». Я спросил, «Когда?» Я сказал, «У меня есть все источники истории древнего мира, которые только удалось отыскать из Лондона и отовсюду, чтобы я мог изучить, как скоро наступит тот час, когда нечто произойдет». Понимаете, я сказал, я хочу узнать, когда. Он ответил, о, он сказал, в Библии. Я спросил, вы говорите, что он сказал, ведь католическую церковь организовал Иисус. Я спросил, значит, Петр был первым папой? Ответил, а как же? Я сказал, а я-то думал, что церковь непогрешима, не изменяется, и все места читаются на латыни, чтобы ничего не изменялось. Он ответил, это так. Я сказал, ну, значит, с того времени у вас произошли колоссальные перемены. Я продолжал, если это Библия, католическая книга, значит, я католик старой закалки. Понимаете, верно? Я сказал, значит, я католик старой закалки. Я сказал, в ней точно были он говорит, ну, вы понимаете, Библия — это всего лишь история католической церкви. Он добавил, Бог находится в своей церкви. Я сказал, Бог находится в своем слове, верно. Да будет мое слово истина, а любое другое человеческое слово — ложь. И вот эта книга Откровения — это единственная книга, позвольте это повторить, на которой Иисус поставил свою подпись. И первым делом Он открыл свою божественность. И Он делает это в полной мере. И Он сказал, кто отнимет что-нибудь от нее или добавит что-нибудь к ней, у того будет отнято участие в книге жизни. Блажен читающий или слышащий, и проклят тот, кто добавит к ней хоть что-нибудь или отнимет что-нибудь от нее. Вот так-то. Так что вы видите, насколько это опасно, поэтому никогда ничего к ней не прибавляйте, просто оставьте все как есть, идите вперед. Дух откроет это вам, если вы только будете смиренными. Да, понимаете, верно? Вот. Так что в ней нет ничего сложного. Бог, Иисус благодарил Отца, говоря, «Благодарю Тебя, Отче, что Ты сокрыл все это от глаз раввинов, епископов, кардиналов, главных смотрителей, и открыл это младенцам, которые хотят научиться». Видите, вот что нужно, откровение Бога, которое может прийти только так, как Он тогда сказал. «За кого люди почитают Меня?» Ответ был, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Он сказал, «Симон, ты не выучил это в семинарии». Видите, никто тебе такого не рассказывал. Это пришло, было откровение с небес, и на этой скале я построю церковь мою, и врата ада не смогут одолеть ее. У Авеля вначале было именно откровение, тогда все было по откровению, и сейчас по откровению, и всегда будет по откровению. Верно. Так вот, мы здесь теперь видим, что это была женщина, а женщина символизирует церковь, верно? Христос придет за кем? за невестой, женщиной, целомудренной девой. А эта женщина заявила, что она и есть Церковь Божья. Но на самом деле она была украшена богатствами, жемчугом и прочим, и держала чашу мерзости своих блудодеяний, и этим вином она напоила всех земных царей, так? Теперь мы видим ее здесь, что она названа Иезавелью. А Иезавель — вот злодеяние Иезавели. Как только она оказалась у власти среди тех израильтян, она умерщвляла их и не жалела сил и строила свои собственные жертвенники, верно? В точности так поступила и католическая церковь. Это точно. Но теперь давайте прочитаем чуть дальше. Это ошеломит вас. Иногда от потрясения больше начинаешь есть. Называющая себя пророчицей, раз уж она говорит, только я истолковываю слово, и учит и вводит в заблуждение рабов моих любодействовать, есть идоложертвенное. Один брат спрашивал о змее, о том, как съели плод в Эдемском саду. Ты видишь, что это значит, не так ли, когда он сказал «здесь есть»? Это было в духовном смысле, понимаете? И «я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр». Одр чего? Мирской жизни? Именно это ей светит. «И любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих», то есть отправятся в великую скорбь, «и детей ее поражу смертью». Ого! Кого-кого? У этой красавицы еще и дети были. Теперь Откровение 17. Кто из вас... Наверное, вы все были здесь вчера вечером. Хорошо, Откровение 17. Это бывалая проститутка, католическая церковь, была названа шлюхой, и она была матерью блудницам. Это не могли быть сыновья, это были церкви. Откуда лютеранская церковь? Откуда взялись все остальные? Откуда появились все организации? Где их истоки? Ладикия? Николаиты, в конце концов, сформировали ее, и повторяется точно то же самое. Ничего не поделаешь, брат. Бедный Илия в свое время изо всех сил протестовал против этого. Иоанн в свое время изо всех сил протестовал против этого. Так точно. Не вздумайте говорить, что ваш отец Авраам, ибо я говорю, что Бог может из этих камней воздвигнуть детей Аврааму. Верите? Просто ничего не поделаешь. Так вот, у нее были дети, а у реальной Иезавели были дети? Так точно. Послушайте. Детей ее я поражу. Кого? Католическая церковь, ее дети — это протестантские деноминации, верите? Это точно, потому что они занимаются тем же самым, взяли и крестились в нее этим причудливым крещением, не библейским крещением, заменили Святого Духа рукопожатием, Отец, Сын и Святой Дух вместо Иисуса Христа, и до сих пор делают все наперекор Библии, и они без оглядки в это вступают. Ее дочь звали Гафолией, Гафолия. У нее была... Она, Иезавель, выдала Гафолию замуж за Иорама, сына царя иудейского, и в скором времени жертвенники Ваала появились уже и в Иерусалиме. Так вот, этого даже не надо искать в истории, это в Библии, верите? Ее дочь Гафолия вышла замуж за сына Иосафата Иорама, и ее дочери в точности повторили это за ней. О, вот это да! Разве вы не видите этого? Верите, братья, что сделали эти организации? Они оставались после Лютера и других в точности и снова организовывались вместо того, чтобы позволить Святому Духу. И пятидесятники сделали в точности то же самое. Они не могли просто дать Святому Духу свободу действий и двигаться дальше, как только появляется что-нибудь новое, просто проверить это по слову и идти дальше. Они не дали Святому Духу руководить, им захотелось создать организацию и изолироваться от всех остальных, кто потом появится. Вернулись прямиком назад и опять вступили в этот брак. Точь-в-точь. Когда мы доберемся до того периода, вот увидите, что нас ждет там впереди, понимаете? Взяли и вступили в брак. Иисус здесь сказал, она, это Иезавель, она называет себя пророчицей, и я повергну ее на одр мирской жизни, а также поражу ее детей. Ничем? Смертью. Что такое? Какой смертью будут поражены ее дети? Вы верите, что они уже мертвые? Духовно мертвые. У них нет никакого откровения. Они знают свою организацию, они знают свой катехизис, они знают учение своей церкви, но когда речь идет о том, чтобы знать Бога, некоторые знают об этом не больше, чем дикари в египетском рыцаре. Верно. Когда речь идет о настоящем познании Святого Духа, недоумевают, обзывают Духа Божьего гадателем или дьяволом, когда различают духов и тому подобное, и изгоняет зло, да ведь он не принадлежит к нашей организации, та группа, видите? Они просто не знают. А потом станут клеймить, прозовут Иисусовцем, или каким-нибудь святым скакуном, или кем-нибудь подобным. Просто не знают, и все. И совсем близок тот час, когда все это будет разоблачено. Это точно, Бог это сделает, это так же несомненно, как я стою за этой кафедрой, потому что Он вырвет оттуда своих детей, можете нисколько не сомневаться. Бог на небесах знает это. Если верите, что я пророк Господень, слуга Господень, то послушайте меня. Она уже близко. Так точно. Ее дети будут поражены духовной смертью. Взгляните на них, охладевшие и формальные. Взгляните на наши. Речь уже идет не о баптистах и пресвитерианах. Мы знаем, что они уже давным-давно мертвые. Что, когда у Лютера проходило пробуждение и оправдание, если бы он не застопорился, то лютеранская церковь оказалась бы в этом нынешнем великом пятидесятническом движении. Свет продвинулся к освящению, а за ним пошел Весли. Берете, Лютер не мог за ним последовать. Куда там? Ведь они уже стали лютеранами. Итак, потом пришел Веслей. После смерти Веслея что произошло дальше? Они организовались и учредили веслеянских методистов. Первое весло, каких только методистов не появилось, верите? Было мощное пробуждение, но когда они поверглись в организацию, что же произошло? Когда появились пятидесятники, заговорили на языках и принесли восстановление даров, они не сдвинулись с места, обозвали их бесами. Теперь что же сделали пятидесятники? То же самое, что сделали те. И в каком они состоянии? Никаких признаков жизни. Так точно. Это точно. Я повергну ее детей на смертный одр и убью их. Позвольте прочитать это, чтобы вы здесь увидели. Мне кажется, это 22 стих. «И я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, в ту великую скорбь». Вот что придется пережить. Итак, запомните, позвольте-ка на этом ненадолго приостановиться. Та великая скорбь как раз и повергнет туда тех людей, которые являются спящими девами, у которых не было масла в светильниках, хотя они принадлежали к организации, хорошие люди, ходили в церковь, все такое, но они пришли за маслом, однако было уже слишком поздно, видите? Повергнет ее в великую скорбь, она туда отправится, католическая церковь, все ее дети отправятся вместе с ней в великую скорбь, если не покаются в делах своих, не дети, которые там, но сама церковь, то есть ее дети, организации, не люди, которые в ней, например, бедные католики, баптисты, пресвитериане или пятидесятники. Я сочувствую им, просто, ты христианин? Ну, я же пресвитериан. Если это ответ, то свинья с дамским седлом — это скаковая лошадь. Так что тут поделаешь? Да вообще ничего. Я не хотел сказать это в шутку, это ни в коем случае не... Тут не место для шуток, это Евангелие, понимаете? Я просто хотел привести пример, верите? Ведь это так. Верите, они вообще не... Какая тут может быть связь? Я пятидесятник, а это тут еще при чем? Можете принадлежать хоть к пяти, хоть к десяти их организациям, но являетесь ли вы за новорожденным чадом Божьим? Действительно ли вы всех любите от всего сердца, всей души и Бога любите ежедневно, кто бы вам что ни делал? Если вы принимаете все в штыки, заводитесь, как бензопила, это говорит о том, что Святой Дух ушел, если он у вас вообще был. Смотрите, если она не покается в делах своих, и детей ее поражу смертью, детей ее, Иезавели. Итак, что сделала Иезавель? Выдала свою дочь замуж в другом, в обществе иудеев. Там в Иудее, теперь посмотрите на духовное значение. Наверное, я возьму и изображу это. Вот. Теперь следите очень внимательно. Вот это Иезавель и Израиль. А вот здесь Иудея, это совсем другие, точнее, еще один. А Иосафат был вот здесь. Хорошо? Так вот, вот это Ахав. Так, вот здесь Иезавель, и так она появилась вот здесь, и весь Израиль завлекла, выдала поклонство. Именно это сделала католическая церковь в свое время, когда Константин объединил николаитов, охладевших формалистов вот здесь, с церковью и с язычеством, и создал языческую форму христианства. Я не хочу вас огорчать, католики, но я в ответе перед Богом. Католическая церковь ничего другого собой не представляет, как только христианство в виде язычества, суеверия, идолы и все остальное. Совершенно верно. Просто-напросто разновидность язычества. Это правда. Умереть мне на этом месте, если это неправда. И протестанты в той же самой каше, только в другой категории. Теперь смотрите, что сделала Изавель. Тогда, видите, дьявол, она была настолько хитрой, она взяла с собой дочерей. Вот здесь у нее родились дочь, и вот эта дочь приходит к этому великому святому человеку, берет и выходит замуж за его сына, и внедряет то же самое вот сюда, у Иосафата, с этой стороны. Так вот, настоящие николаиты, николаиты, охладевшие формалисты, которым захотелось иметь организацию, породнились с этим вот здесь, и теперь, заметьте, то же самое, вот здесь они приняли Изавель, католическую церковь, а уже вот здесь она берет и выдает своих дочерей своей организации замуж за тех, делает с ними то же самое. Поразит ее детей смертью, духовной смертью. Организовались на смерть и не успели оглянуться, как духа вообще не стало. Скажите мне, позвольте просто задать один вопрос вам, любому из вас, изучающему историю. Я знаю, что у вас здесь 5 или 6. Я хочу, чтобы вы пришли и предъявили мне хоть одно местописание или хоть один случай из истории, чтобы какая-нибудь из тех церквей, став падшей, возвратившись в организацию, потом опять возрождалась с пробуждением. Скажите мне, когда они организовались, разве они, организовавшись, имели хоть какое-нибудь пробуждение? Нет. Дух оставил их. И пятидесятников я не считаю исключением. Когда не спадали пятидесятнические благословения, вы, старожилы, говорили на языках. Не спадали те сильные пятидесятнические благословения и так далее. Через какое-то время у вас появились так называемые Генеральный Совет. Организм — это хорошо, но только не организация. Долго ждать не пришлось, вы не выдержали, вы неизбежно вернулись в прежнее состояние и стали исчадием сатаны, и вы организовались. А потом пролился другой свет на имя Иисуса Христа. Ведь? Тогда они задрали нос и заявили: «Слава Богу, если у тебя нет имени Иисуса, то ты пойдешь в ад, и у нас оно есть, а у тебя нет». Что с ними стало? Им тут же пришел конец, сделали из этого организацию, верите, вместо того, чтобы позволить свету просто продвигаться через церковь, ведь она автоматически стала бы на свое место, но вы организовались. Кто же это? Исчадье Иезавели? И они умерли все вместе. Теперь я хочу задать вам вопрос. Разве ассамблеи Бога или единственники, или кто-нибудь из остальных возрождались с большим объединенным пробуждением? Вовсе нет. Это последнее недавно прошедшее пробуждение, с которым Святой Дух сошел на реке. Многие из тех сидят сейчас здесь в 1933 году, и должно было наступить это великое служение исцеления, которое охватило весь мир. Оно происходило вовсе не через какую-либо организацию. Бог вышел за их рамки и воздвиг чуть ли не безбожников, чтобы начать это пробуждение. И посмотрите, что оно произвело. Видите? Эти организации, как только они организовались, они стали мертвыми. Он сказал: «Я поражу ее детей смертью». Ой-ой-ой, я знаю, что вы... Пожалуйста, не обижайтесь на меня, но я... Если я знаю и не говорю, то я отъявленный лицемер, и я буду отвечать за это перед Богом. Я хочу быть как Павел, не избегать возвещать всю волю Божью. Верно. Ладно. Хорошо. Так вот, и они построили жертвенники в самом Иерусалиме. Теперь я хочу взглянуть. И когда Иезавель вышла замуж за Ахава, она воздвигла истуканов, чтобы Израиль поклонялся им. Так сделало и николаитское учение, породнившееся с язычеством. Сняли Юпитера, поставили Петра, а на место Венеры — Марию. И как в Библии сказано, она ввела весь Израиль в грех. Так и католическая церковь сосватала всех дочерей с организацией. А все это грех. Как Иезавель своих дочерей. Хорошо. И при всем при этом, когда была учреждена иерархия, и папа Бонифаций III воссел на престол, и они посадили этого башка на престол, им в церкви больше не нужно было крещение Святым Духом. Верно, у них были свои вероучения и формальности, и прочее. И когда организация приняла ту же самую догму, они выкорчевали из церкви свободу Святого Духа. Баптисты, пресвитериане, методисты и прочие полностью искоренили. И мы видим, как они постепенно увядают и засыхают, как Иисус сказал о лозе. Так вот, все знамения и чудеса Святого Духа были приписаны к прошедшему времени, и они разбогатели, как и она, так она весь мир целиком заманила в грех, потому что она проникла со своими дочерьми во все народы. Это так. Теперь смотрите, как он называет ее в другом церквопериоде. Смотрите, как он просит ее. Смотрите, как он умоляет здесь в конце и выводит свой остаток. Ради избранных, совсем немногих, чтобы не спаслась никакая плоть, если другие. Как написано в Откровениях 13:6, вы хотели бы туда заглянуть на минутку? Где он сказал, что он, что эта женщина заставила всех принять клеймо, то есть этот зверь заставил всех принять клеймо и бедных, и великих, всех подряд клеймо зверя, которым была римско-католическая церковь. Или таким образом, или еще они сделали образ, Откровение 13:14. Они сделали образ зверя. Вы, наверное, вы все это читали. Если нет, то мы откроем и прочитаем это, Откровение 13:14. «И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольстил живущих на земле», то есть это конфедерация церкви, «и творить перед зверем, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет смертельную рану, язычество, которая была от меча и жив». Благодаря папству, языческий Рим, ставший папским Римом. Третье, делают ее образ. Что это из себя представляет? Именно то, что они делают прямо сейчас. Точь в точь. Добиваются успехов в этой конфедерации церквей. Все церкви принадлежат к этой организации, все ходят в одну группу. Теперь они занялись Библией, и папа Иоанн пригласил всех их вернуться. Архиепископ Кентерберийский, все разъезжают, не успеешь оглянуться, как все вернутся прямиком к мамочке, потому что они отроду блудницы. Видите? Они говорят, мы все объединимся под одним лозунгом борьбы. Вас коммунизмом, они знают, что сам Бог воздвиг коммунизм. Я могу доказать это по Библии, и даже подал им идею отомстить за тех святых, за ту кровь, пролитую на земле. Бог воздвиг коммунизм точно так же, как и царя Навуходоносора. Для того, чтобы наказать Израиль, он воздвиг коммунизм, и однажды они сотрут Рим с лица земли. Это точно. Бог так сказал. Это так. Я против коммунизма, он враждебен Богу, безусловно. Однако, не стоит придавать большого значения этому железному занавесу, но следите за тем пурпуровым занавесом. Почитайте книгу мучеников Фокса и увидите, что это правда. Так, давайте посмотрим, где мы. И вы сейчас здесь видите, что она заставила всех богатых, бедных принять клеймо. Но есть одна группа, которой она не смогла прикоснуться. Вы знаете об этом? Откровение 13:8. Послушайте это. Давайте это прочитаем. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами, на рогах диадимы, а на головах имена богохульные». Это 7 холмов, мы рассматривали все это вчера вечером, вы знаете. «Зверь, которого ты видел, был подобен барсу, ноги, как у медведя, а пасть у него, пасть у льва и дракон, а это был красный дьявол, который предстал перед той женой, чтобы пожрать ее ребенка». Это был Рим, мы все знаем. «И дал ему силу и престол свою великую власть. И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена». Язычество, верите? Но эта смертельная рана исцелела. Папство заменило его, объединилось с христианством, с николаитами. И дивилась вся земля, следя за зверем. Католицизм проник во все народы под небесами. Верно? Как Даниил сказал о том, как железо смешалось с глиной и так далее. И я подкину вам одну мысль по этому поводу о железе и глине. Вы заметили, или я рассказывал вам, как на той последней большой конференции, которую тут проводили, Хрущев снял ботинок и постучал им по столу, там присутствовало 5 восточных наций. Там было 5 западных наций. Хрущев возглавлял восточные нации, Эйзенхауэр возглавлял западные нации. Это 2 главных лидера, 2 больших пальца на ногах. Хрущев в России означает «глина». Эйзенхауэр на английском означает «железо». Мы в конце. «И поклонились дракону, который дал власть зверю». И об этом будет следующая проповедь здесь, в Скинии, вы уже в курсе. «И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним?» Другими словами, смотрите, Эйзенхауэр здесь, в Соединенных Штатах, весомая личность. Но в Риме он никто. В России он никто. Хрущев — большой человек в России. Но в Соединенных Штатах он никто. Но есть один человек, с которым считаются все. Это Папа Римский. Верно. Давайте все организуемся и объединимся. И даны были ему уста говорить гордо, богохульно. Дана ему власть действовать 42 месяца. И отверз он уста свои и хулил Бога. Преподает заповеди человеческие, как учение, наглый, напыщенный, и любит удовольствие, и имеет вид благочестия, а сила его отрекается. И хулил имя его, принял Отца, Сына и Святого Духа вместо Господа Иисуса Христа. Верите? И жилище его, и живущих на небе, и дано было ему вести войну со святыми. Вот тут-то и начинается преследование. И победит их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, языком и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, земле которых имена не были написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. От создания мира. Наши имена, если они записаны в книгу, то они были записаны туда еще тогда. Иисус сказал, «Никто не может прийти ко мне, если Отец мой сначала не привлечет его. И все, кого Отец дал мне, придут ко мне. Мои овцы слышат мой голос». Это пища, понимаете, и за чужим. А он говорит, «Ну, я взял и присоединился к церкви, я не хуже вас, это не пища для овец». Вот это пища для овец. Восседать вместе в небесных местах во Христе. О, он такое чудо, не так ли? Хорошо. Теперь давайте быстренько закончим, потому что время уже истекло. Хорошо. Сказываю же... Так, подождите. Тут у меня 23 стих. «И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Сказываю же вам и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения». Какое это было учение? Организационные. Епископы, архиепископы и Папа Римский, верите, не держат сего учения. Так вот, из Библии вчера вечером мы увидели, что Израиль, проходивший через Моава, не был нацией. Они жили на земле, и это были свободные люди. Верно? Прообраз. Скитались везде с шатрами и так далее. То же самое с пятидесятническими группами, с настоящими пятидесятниками. Скитаются с места на место, верите? Хорошо. И не держат сего учения, но организуются и делают из этого огромную организацию, у которых этого нет, и которые не знают глубин сатанинских. Итак, помните, мы выяснили, где был престол сатаны. Вчера вечером мы разузнали о самом его зарождении. Где находился его престол вначале? В Вавилоне. А Вавилон, когда за иерархией царем-священником Вавилона погнались халдеи, превозмогавшие его, он очутился в Пергаме и поставил там свой престол. Верите, перенес свой престол из земли Сенаарской в Пергам. Мы как раз вчера вечером взяли и прочитали это из истории. Вот там-то все и началось. Образовалась католическая церковь, которая по сей день является матерью Вавилоном. Хорошо, престол сатаны. И так называемого престола сатаны, что не наложу на вас иного бремени. Больше никакого бремени не будет, только то, которое у тебя уже есть. Это крохотное меньшинство, которое было там, верите, которое было полностью вытеснено в этом темном периоде. Они переживали это почти что 1500 лет. Только то, что имеете, держите, пока приду. Другими словами, пятидесятническое благословение по-прежнему у вас в сердце. Держитесь его, пока я не приду к вам на помощь, потому что сразу после этого наступит следующий период. Кто побеждает и соблюдает слова мои до конца, тому дам власть над народами, и будет пасти их жезлом железным, и как сосуд глиняный они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего». Видите? Та церковь, что же будет, когда церковь того темного периода воскреснет, чтобы предстать на суде против того сборища язычников прошлых времен? Их же просто растопчут, те медные ноги просто все там растопчут, точно вам говорю. «Он сокрушит их», сказано в Библии. «И дам ему звезду утреннюю». Вы знаете, что это такое, не так ли? Христос есть утренняя звезда, хорошо. «Имеющий ухо слышать да слышать, что Дух говорит церквам». О, вот это да! Разве вы не рады? Уже немножко припозднились. У меня еще кое-что есть, может быть, я затрону это завтра вечером по поводу тех 2000 лет. Но «стал он лилией долины и утренней звездой. Он дороже мне, чем тысячи другие». Он лилия долины, и только в нем одном очищение, исцеление ран моих. Иисус в беде опора и радость, и покой. Он готов помочь во всех делах моих. Аллилуйя! Стал Он лилией долины и утренней звездой. Он дороже мне, чем тысячи других. Вы любите Его? О, я просто люблю Его. Теперь давайте поклоняться Ему после всех этих резких слов и проповеди. Он прежде возлюбил и на Голгофе искупил. Спасение мне. Он чуден. Я люблю Его. Так вот, все то, до чего я не успел добраться, будет в книге, конечно, потому что за один вечер невозможно рассмотреть полностью весь такой период. Сегодня вечером я был поспокойнее из-за того, что немножечко охрип. Но, о, ведь Он так чуден. О, есть такие в мире люди, чьи сердца воспламенил тот огонь Пятидесятницы, что души осветил. Слава имени Его! Во мне горит Он, как и в них. Я так счастлив, что и я один из них. О, один из них! Я один из них. Я так счастлив, что и я один из них. Аллилуйя! Один из них. Один из них. Я так счастлив, что и я один из них. Вы счастливы? Я помню, как направлялся однажды вечером из Чаттануги, и самолету пришлось сделать остановку в штате Теннесси, там, в Мемфисе. Меня поселили там в большой красивой гостинице и позвонили мне, сказали, ваш самолет будет готов к отлету завтра утром в 7 часов. Я взял с собой письма, чтобы опустить их в почтовый ящик, по дороге домой написал моим друзьям, и когда шел, Святой Дух сказал, иди дальше. Я просто шел дальше, дошел до района Чернокожих. Я стою там, думаю, ничего себе, смотри-ка, сейчас уже должен быть отлет. А Святой Дух все говорил, иди дальше. Точно как он сказал недавно там в лесу, знаете, иди дальше. Я и пошел дальше, случайно посмотрел вдаль на одну из тех негритянских хибарок, в которой жили тамошние чернокожие бедняки. Типичная чернокожая бабуля, обвязав голову мужской рубашкой, стояла, облокотившись вот так, а я шел себе набивал, один из них, я один из них. Я так счастлив, что и я один из них. О, аллилуйя! А что ты хочешь, Господь? Один из них, я один из них. Вы верите в водительство Духа? Да, это так. Я так счастлив, что и я один из них. Это было уже лет 14 назад. Она поглядывала через забор. Я был от нее, ну, на расстоянии половины городского квартала, я увидел, как эта пожилая негритянка разглядывала меня, знаете, с ног до головы. Я просто шел дальше, перестал петь, просто пошел дальше, я приблизился к ней. По тем большим пухлым щекам катились крупные слезы. Она посмотрела на меня, сказала, «Доброе утро, Парсон!» Я обернулся, сказал, «Здравствуйте, тетушка!» А она сказала, я повернулся, она засмеялась, и на ее лице появилась такая широкая улыбка. Я спросил, откуда вы знаете, что я Парсон? Знаете, на юге проповедников называют Парсон. Спросил, откуда вы знаете, что я Парсон? Она ответила, я же знала, что вы придете. А я сказал, откуда вы это знали? Вы меня знаете? Она ответила, нет, сэр. И она добавила, «Я же знала, что вы придете». Спросил, «Вы когда-нибудь слышали рассказ о самаритянке?» Я ответил, «Конечно». Она сказала, «Но она сказала, я же как та женщина». Она сказала, «И Господь дал мне ребенка». И я сказал ей, сказала ему, что я воспитаю его. Сказала, «Я бедная женщина, я стираю, зарабатываю на жизнь у белых людей». Она сказала, «И он сказал мне, что он даст мне ребенка». А я сказала ему, что воспитаю его. Сказала, «Я воспитала его, как только могла». Но сказала Парсон, «Он попал в плохую компанию. Он подхватил болезнь, а мы ничего об этом не знали, пока она не перешла в последнюю стадию. Он умирает там». Кровати, сказала. Он уже два дня лежит без сознания. Приходил доктор и сказал, что она ему все сердце пожрало, попало в нее кровоток. так что он очень сильно пострадал. Поэтому то снадобье, которое ему дают, уже не помогает. И добавил, он умирает. И сказала, я просто не могу смотреть, как он умирает грешником. И сказала, я молилась и молилась. Сказала, всю ночь я молилась. Сказала, он потерял сознание, он ничего не чует. Сказала, он так уже два дня. Я сказала, я молилась, я говорила, Господь, ты же ждал мне этого ребенка. И сказала, как ты дал санамитянку. Сказала, где же твой Илия? Где же? Сказала, где, кто же ж мне поможет? И сказала, я заснула на коленях. И она продолжала, Господь проговорил ко мне, и мне приснился сон, и рассказывает, выйди и встань около ворот, и по улице будет идти мужчина в желтовато-коричневой шляпе и темном костюме. Он сказал, он поговорит с тобой. И она сказала, я стояла здесь еще до рассвета. У нее спина была промокшей от росы. И она сказала, и я увидела, что вы идете в этой желтовато-коричневой шляпе. Она сказала, но вы же должны нести с собой сумку. Я ответил, я оставил ее в гостинице, видите? Я спросил, ваш сын болен? Она ответила, он при смерти. Я сказал, моя фамилия Бранхам. Я спросил, вы со мной знакомы? Она ответила, нет, сэр Парсон Бранхам, я никогда вас не слышал. Я сказал, я молюсь за больных. Ее это не интересовало. Она хотела, чтобы ее сын не умер грешником. Я зашел, у них там была старая калитка, на которую был прикреплен предплужник, чтобы она сама закрывалась. Может быть, многие северяне не знают, что это такое, это для того, чтобы калитка закрывалась. И я вошел в крохотный старый домик, двухкомнатный, выглядел, так сказать, как домик-вагончик. Вот такого расположения. Вот здесь комната, и это жилая комната, спальня, и все вместе, а кухня вон там. Когда я вошел, это был побеленный и чистый домик, по бокам вычищенный и обшитый вагонкой. Вот, нет, по-моему, крыша у нее была покрыта толем. Я помню, что на ней свисали большие пузыри, как от росы. Когда я вошел, там на двери висела надпись «Пусть Бог благословит наш дом». Вот здесь в углу была старая кровать без матраса, а там другая. Там лежал здоровенный парень. На полу вообще ничего не было постелено. Здоровенный парень. Там лежал крупный, приятный на вид парень. Наверное, он был весом 75 или 80 килограммов под 1,80 м. И он, уцепившись рукой за одеяло, стонал. И она сказала, «Это мамин сыночек». Я подумал, «Мамин сыночек». Однако у него было венерическое заболевание, сифилис, и он был при смерти. И она поцеловала его в лоб и погладила его вот так, сказав, «Мамин сыночек». Ой, у меня сердце просто разрывалось. Я подумал, «Да, как бы глубоко ты ни погряз в грехе, ей ты все равно сыночек». Потом я подумал, «Видишь, как бы с ним плохо ни было, это все равно мамин сыночек». И я подумал, «Бог сказал, мать может забыть своего грудного младенца, но я никогда не смогу забыть тебя, потому что твое имя написано на ладонях рук моих». Верите? Как же это может быть? Я взглянул на эту бедную святую старушку, как она обхаживала. Брат, было видно, что у нее в доме ничего не было, но у нее в доме было нечто, что должно быть во всех домах штата Индианы и повсюду. Там был Бог. Лучше пусть у меня будет он, нежели большой красивый дом с фотографиями красоток и всеми этими вульгарными, непристойными вещами. Там лежала открытая старая Библия, в ней были старые потертые страницы. Я взглянул на нее, и она сказала, «Парсон пришел помолиться за тебя, сыночек». Он стонал, темно. А я спросил, что он говорит? Она ответила, он не знает. Доктор говорит, что он сошел с ума. Сказала, ему мерещится, что он где-то в открытом море, он гребет в лодке и потерялся. И продолжала, вот с чем я не могу смириться, Парсон, что мой ребенок умирает потерянным. И она сказала, «Я же знаю, что вы пришли помочь мне, потому что Господь мне так сказал». Я сказал, «Я помолюсь за него». Я добавил, «Может быть, Господь исцелит его». Это ее не интересовало. Она просто хотела, чтобы он поднялся и сказал, что он спасен. Вот и все. Лишь бы он был спасен, неважно, ему все равно когда-нибудь придется умереть. Только бы ему спастись. О, вот бы у нас было такое отношение. Она знала, что тогда она будет жить с ним уже в том вечном доме. Сказала, «Вот бы только он сказал, что он спасен». Я сказал, «Давайте склонимся». И она встала на колени, и я коснулся его ступней, его ступни были очень холодными и липкими, и я никак не мог накрыть их одеялом, маленьким тонким одеялом, которым она его накрыла, и он был только в нижнем белье, и так он, и он оттягивал вот так, думал, что он там, он хватался за него, а сам думал, что он загребает веслами, он все время говорил, «Здесь так темно, здесь так темно». Вот потом она попробовала с ним заговорить, а он все только твердил, «Здесь темно и холодно», все тянул на себя. Потом я поглядел на нее, и она встала там на колени, и я попросил, «Тетушка, не могли бы вы помолиться вслух?» Она ответила, «Хорошо, сэр». В комнате были только я, она, парень и Святой Дух. И все. Эта святая старушка взмолилась. О, когда она разговаривала с ним, сразу было видно, что она уже разговаривала с ним раньше. Это уж точно она знала, к кому она обращалась. Она сказала, «Господь, я не знаю, что ты собираешься сделать». Сказала она, «Но все в точности так, как ты сказал». О, вот это да! О, я так рад! Я так рад, что Он все тот же Иисус, который был в прошлые времена с теми святыми, Он все тот же Иисус и сегодня. И я вовсе не спрашивал, какой она вера, из баптистов, она пятидесятников или еще откуда. Это не мое дело, я просто следовал за Святым Духом. И она делала то же самое, мы хотели увидеть, что Он сделает. Так что мы встали на колени, и она начала молиться. Когда она закончила молитву, она поднялась и поцеловала его в лоб, сказала: «Боже, благослови моего дитяти». А потом она спросила: «Парсон, теперь вы помолитесь?» Я ответил: «Да, госпожа». А как раз тогда было примерно половина девятого, может быть, без 15:09, а я был за 3 километра от того места, и самолет улетел. Я летал в 7 часов, и я не знал, когда вообще уеду. И так я положил руки ему на ступни. Я сказал: «Небесный Отец, я не понимаю этого. Это я должен был сесть на самолет какое-то время назад, почти 1.5 часа назад. Ты все молвил, иди». И по сию минуту я столкнулся только с этим, и она сказала, что ты, она увидела, что я иду. Если это от тебя, Господь, тогда я не знаю, что еще нужно делать. Просто возлагаю руки на этого парня. Он сказал: «О, мама». Сказал: «Сейчас становится светлее». И примерно через 5 минут он уже сидел на кровати, обняв свою мать. Я незаметно вышел, побежал туда и поймал такси, и помчался в гостиницу за своим чемоданом, и я было думал поехать и просто подождать. В те времена можно было прождать 1-2 дня, вы знаете, как трудно было тогда после войны сесть на самолет. Так что я подумал, придется ждать 2 дня, и я сел в такси и помчался туда, в аэропорт. Как только туда приехал, сказали: «Объявляется посадка на рейс под номером 196 на Луисвилл, штат Кентукки». Таким образом, Бог задержал из-за меня этот самолет. О, я верю в это! Примерно 2 года спустя я ехал на поезде, направляясь в Аризону, к брату Шериту на собрание. И я должен был присоединиться к брату Мору и прочим. Итак, когда я поехал туда, я остановился там, в Мемфисе, и поезд остановился. Как вы знаете, он останавливается по пути на запад, а потом идет обратным ходом, проходит по воротному кругу и переходит на другую ветку. А за бутерброды в поезде, там берут пациентов 60 за каждого, а я могу купить их за 10-15 центов, знаете, где-нибудь в другом месте. Так что я просто подождал остановки поезда, чтобы купить себе бутерброды. Я собирался купить себе целую кулю гамбургеров и по дороге туда устроить себе настоящий пир. Так что я выскочил на улицу и быстренько побежал туда, чтобы зайти, найти закусочную, оглядываясь по сторонам, знаете, стояли там минут 30. И вот я покупаю себе гамбургер, и слышу чей-то голос: «Здорово, Парсон!» Я оглянулся, стоит в красной кепке, подмигивает, знаете, говорит: «Не узнаете меня, да?» «Вроде нет, сынок». Подошел, сказал: «Хорошенько всмотритесь в меня!» Я говорю: «Ага». Я сказал: «Вроде я с тобой не знаком». Он сказал: «А я тебя знаю», сказал, «ты Парсон Бранхам». Я ответил: «Да, это так». Я спросил: «Ты была на одном из моих собраний?» Сказал: «Не-а, сэр, вы помните то утро, когда вы подошли к дому, и моя мамочка была?» Я сказал: «Не может быть!» Сказал: «Да, это же ж я! Да, это же ж я!» Он сказал: «Парсон?» Сказал: «Я же ж исцелился, целый, здоров, и кроме того, я же ж сейчас христианином!» «Слава Господу!» — сказал он. В верхней комнате собрались в его имени они. Силу свыше получили, были духом крещены. Вот ту силу для служения дал для нас, как и для них. Разве вы не счастливы? Я так счастлив, что и я один из них. Один из них. Один из них. Я так счастлив, что и я один из них. Аллилуйя! Один из них. Я один из них. Я так счастлив, что и я один из них. Нет у них широкого образования и прочего, так что славы в мире не имеют, но от Духа рождены. Люди те в святое имя Иисуса крещены. Они всюду возвещают, та же сила и у них. Я так счастлив, что и я один из них. Один из них. Я один из них. Я так счастлив, что и я один из них. Аллилуйя! Один из них. Один из них. Я так счастлив, что и я один из них. Брат, ищи благословения, что весь грех твой удалит. Сердцу радость не спошлет, в душе огонь тот сохранит. Слава имени Его, оно во мне, как и у них. Я так счастлив, что... Теперь пожмите руку тому, кто спереди, сзади и по сторонам. О, один из них! Один из них! Я так счастлив, что и я один из них. Аллилуйя! Один из них. Один из них. Я так счастлив, что и я. Один из них. Один из них. Один из них. Благословит вас Бог. Один из них. Я так счастлив, что и я. Один из них. Один из них. Один из них. Я так счастлив, что и я. Один из них. Аллилуйя. Один из них. Один из них. Я так счастлив, что и я. Один из них. Что это за стародавняя вера? Она началась вот здесь, и она струится до самого конца кровью Иисуса Христа. О, вот это да! О, я так рад Евангелию! О, о, так точно! Струится та кровь! Да, струится та кровь! Евангелие Духа! Святого в крови за свет благовестия льют верные кровь мученики всех времен. Евангелие Духа Святого в крови. А какое это Евангелие? Такое, какое началось в Пятидесятницу. Понимаете? Предтеча Мессии. Креститель Иоанн был первый, кто умер. Он получил его в утробе своей матери. За Божий план. Затем сам Господь на кресте пролил кровь, уча, что Дух Божий спасет от грехов. Все струится та кровь. Да, струится та кровь. Евангелие Духа Святого в крови за свет благовестия льют верные кровь. Евангелие Духа Святого в крови. Его невозможно организовать. Нет. Там был Петр и Павел, Иоанн Богослов. За свет благовестия стекала их кровь, она с кровью древних пророков слилась, чтоб истина Слова к другим донеслась. Все струится та кровь, да, струится та кровь. Евангелие Духа Святого крови за свет благовестия льют верные кровь. Евангелие Духа Святого крови. Все души взывают там под алтарем, когда же свершится суд Божий над злом, пока благовестия потоки текут, еще больше верных кровь жизни прольют. Все струится та кровь, да, струится та кровь. Евангелие Духа Святого крови за свет благовестия льют верные кровь. Евангелие Духа Святого в крови. Так вот, со времен Пятидесятницы и мучеников, в Пятидесятницу в церкви Ефеса, потом в Пергаме, потом в Фиатире, затем в Сардисе, в Ефесской, вернее, в Филадельфийской и вплоть до Лаодикийской. И теперь что должно произойти? как в Библии сказано, все вступят туда, и в Соединенных Штатах восстанет этот зверь. Вы помните видение, прочитанное здесь? 1933 года. Я собирался, эта церковь еще даже не была построена. Не знал, что такое видение, называл это трансом. Я был еще молодым баптистским проповедником, и мы были, я всю жизнь видел видение. И я попрошу любого встать и сказать, когда хоть одно из них не исполнилось. Нет, такого никогда не было, не может быть. Понимаете, не будет. И вот, и когда я начал проводить воскресную школу, я впал в транс. Мы проводили ее здесь, в старом масонском доме, в доме Чарли Керна. Нас было совсем мало. И я увидел, как президент Рузвельт ведет мир в мировую войну. Предсказал. Я сказал, и существуют три изма. Нацизм, фашизм и коммунизм. И я сказал, кто из вас здесь помнит? Я сказал, не сводите глаз с коммунизма. Все они сойдутся в нем. Я сказал, Эфиопия, Муссолини вторгнется в Эфиопию, но он потерпит крах. И я сказал, мы в конце концов будем воевать с Германией. Но он сказал, я, Германия будет защищена. Защищена огромными бетонными блоками. Это за 11 лет до сооружения линии Мажино. 11 лет. Я сказал, потом, после войны, мы в конце концов выиграем ее, и после завершения войны будет так, что в науке будут великие изобретения. Я сказал, в это время будет создан определенный автомобиль, и автомобили постепенно будут по форме напоминать. Вы знаете, как они выглядели в 33-м году. Теперь они, сказал, они станут наподобие яйца, яйцевидными, потому что я увидел на магистрали, на широкой главной магистрали машину, которая ехала по дороге, она была полностью без руля. Она управлялась какой-то энергией, сейчас она уже есть. Я сказал, в то время, теперь женщинам разрешается голосовать и при участии женщин в голосовании, в конце концов, я сказал, эта страна — страна женщин. Она характеризована как женщина, именно женщина фигурировала в пророчестве и везде, и число 13 по всему пророчеству. Я сказал, эта страна под каблуком у женщины, она имеет здесь свободу, и она разрушит ее, она погубит весь мир. И, Рой, я получил твои письма по этому поводу от той великой женщины, которая все уголовные дела, теперь все наши тщательные исследования сошлись к тому, что за каждым уголовным делом, заведенным в Соединенных Штатах, стоит женщина, совершенно верно. То есть моральные женщины, понимаете, и прочее. Так вот, потом я сказал, и будет в то время женщинам будет разрешено голосовать, и они изберут не того человека, они это сделали на прошлых выборах. Это так. Что станет опорным пунктом. В то время будет так, что в Соединенных Штатах так поднимется великая женщина, она будет красиво одета, и в скобках у меня стоит, вероятно, католическая церковь. Видите? Она перехватит правление над властью, возьмет верх над остальными в Соединенных Штатах. С виду она будет красивой, но она будет крайне жестокосердной. Я сказал, потом я снова взглянул и увидел, что Соединенные Штаты были просто взорваны вдребезги. От них ничего не осталось. Я уже тогда предсказал, так вот, это было так, говорит Господь. И представьте, пять из этих семи предсказаний уже исполнились. Церковь, католическая церковь, должна прийти к власти, и наступит конец времени. И я сказал, я увидел, было такое впечатление, что только пни догорали, скалы были взорваны, и перед взором предстали все Соединенные Штаты, на вид полностью опустошенные, насколько я видел оттуда, где стоял. И я сказал, я предсказываю, согласно течению времени, что это произойдет в определенный момент между этим 33-м годом и 77-м. А в таком промежутке времени все должно быть очень сжато. И мы сидим на пороховой бочке, друг. Все готово. О, но наш дорогой Небесный Отец, который обещал, разве не чудесно быть слугой Христа? Все, что Он обещал, подумать только, мы имеем такую привилегию, живем в такие времена, Он рядом с нами. Знает все тайны каждого сердца, знает о вас все. Этот пламенный огонь проходит прямо через наше сердце, знает о нас все, любит нас. А вы рады, что сегодня вы в этой малочисленной группке, которая хранит веру? Ведь таково было Его повеление, не бойся, малое стадо. Отец ваш благоволил дать вам царство. И если бы этот труд не был сокращен, то не спаслась бы никакая плоть. Видите, мы живем в самое последнее время. Пятидесятники охладевают, тепловато, извергнутые из уст Божьих. Выйдет совсем крохотная группка. Очень немногие. Но в ней прозвучит «Вот жених идет!» И когда это произойдет, все эти стражи, каждая из этих стражей, помните, всего есть 7 стражей. И мы живем как раз в эту последнюю стражу. Но все эти девы со всех этих времен поднялись. Аминь. О, что же это? Тот же самый Святой Дух. Потом, когда церковь уйдет, как мы в воскресенье вечером осматривали, Иосиф, для того, чтобы открыться Израилю, своим братьям отпустил свою невесту, всех, и отправил их назад во дворец. И он стоял с евреями наедине, сказал: «Я Иосиф, ваш брат». Перешли к тому писанию, где сказано, что они устроят день стенания, и каждый дом будет скорбеть особо. Они спросят: «Где ты получил такие шрамы?» Скажут: «В руках, на руках твоих». Ответит: «В доме моих друзей». Воззрят на него те, которые его пронзили. И так он предстанет. Иосиф, он сказал мне, как Иосиф сказал: «Не злитесь на себя, потому что Бог сделал это, чтобы сохранить жизнь». Что? Жизнь церкви. Язычников, людей из язычников ради имени Его. О, мы в конце, братья мои, мы прибыли. Благословенно имя Господне. Давайте вместе споем эту старую добрую песню, как пятидесятнические братья и сестры. Вы скажете: «Я же баптист». Но если ты получил пятидесятническое благословение, значит, ты пятидесятник, ладно? Хорошо. Блажен союз с Христом, что нас в любви связал Господь в присутствии Своем. Общение душ нам дал. Теперь послушайте, друзья, если здесь среди нас есть кто-нибудь, кто когда-то на жизненном пути допустил в сердце какую-то горечь, послушайте меня, избавьтесь от нее сейчас же. Обязательно избавьтесь. Никогда не допускайте ничего. Сестра говорит на незнакомом языке. Брат дает истолкование. Да, народ мой, я говорю вам сейчас, когда пророк мой стоит посреди вас и возвещает святое слово мое, я говорю вам, и сейчас силой Духа Всемогущего Бога, но я говорю вам, народ мой, который сегодня в этом мире, что я говорил обо всем этом в прошлые времена, даже в этот час составляются такие планы, которые приведут к разрушению эту страну благополучия. Да, сегодня в мире собираются и духовные силы, которые обрушатся против вас, народ мой, но говорю вам, не унывайте в тот день или час, ибо я говорю, что я великий всемогущий Бог, как я вывел детей моих из земли рабства, как я провел их через пустыню и ввел в обетованную землю, так я заберу и вас к себе домой. Я говорю вам, народ мой, не унывайте, но полагайтесь на всемогущего Бога. Но я говорю, что я возлюбил вас великою любовью Своею и вызвал вас из мира греха, чтобы вы были избранным народом Моим, и чтобы в вас я мог явить Свою силу и славу. И я ныне говорю вам все слова, чтобы вы ободрились, говорит Господь. Аминь. Брат говорит на незнакомом языке и дает истолкование. Так, я проговорил к вам в этот вечер. Благословенно звучание слова моего. Мой слуга только что говорил. Много было сказано. Много зла распространилось по этой земле. Так говорит Господь. Аминь. Аминь. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за эти увещевания. Они воодушевляют нас, Господь, ведь мы знаем, что мы не оробели, но сохранили веру. О, я молю, Боже, чтобы Дух и дальше пребывал в церкви. Храни нас сплоченными, Отец. Держи нас при себе и ходи среди нас, Господь, в этот период последнего светильника, в котором мы живем. Будь нашим светом, просияй над нами в эти времена кромешной тьмы. Господь, ибо мы осознаем, что светильник и звезды говорят о тьме. И, Господь, мы рады, что мы, дети света, ходим во свете Божьем. Мы не привязаны к земле этими земными вещами, но мы Твои дети. Как мы благодарим Тебя за все это? Мы благодарим, что Ты послал эти увещевания в подтверждение Слова Твоего. Ты будешь, Ты всегда прославляем среди нас, Отец. Храни нас от всякой земной горечи. Храни нас освященными, чтобы наша жизнь была перед Тобой непорочной, чистой и святой. Пусть кровь Иисуса Христа исполнит это для каждого из нас, Господь. Удали от нас. Если среди нас есть хоть что-нибудь нехорошее, то удали это от нас, Господь. Сейчас время исследовать. Эти собрания предназначены именно для этого, исследовать наше сердце. Ты сказал, что это огненное пламя в твоих глазах исследует и знает нутро сердца. Конечно, ты знаешь, Отец. И отвечаешь нам, и при этом говоришь нам сделать всегда быть наготове, что тот час уже наступает. О, мы тебя так за это благодарим, Отец. Мы будем делать это изо всех сил по твоей благодати. Аминь. О, вы любите его? Так вот, если среди нас есть незнакомые, таким образом было в начале. Когда Иисус был здесь на земле, Он сказал, кто-то спросил Его о браке и разводе, или о чем-то таком, Он сказал, от начала не было так, необходимо вернуться к началу. Если же все началось с пятидесятнической церкви, и Он есть лоза, мы ветви, то каждый раз, когда лоза произрастит в церковь, это будет пятидесятническая церковь. Пятидесятническая ветвь, то же самое было в начале, понимаете, каждый раз. Так вот, можно привить к ней другие лозы, и они будут приносить свой плод. Можно взять и привить к апельсиновому дереву лимон, и он будет приносить лимоны, существует за счет жизни апельсина. Если рядом привить грейпфрут, он будет приносить грейпфруты, потому что это цитрусовый плод. Поэтому эти организации, деноминации и прочие, которые там прикреплены, называются христианскими, они могут существовать за счет христианской жизни, совершенно верно, но они будут приносить деноминационные плоды, верно? Потому что они вот так прикрепились. Но если сама эта ветвь выпустит, точнее, эта лоза пустит ветвь, она впоследствии напишет книгу Деяний. Совершенно верно, потому что так произошло в первый раз. На каждой ветви, которую пустит она сама, будут апельсины на каждой. И Библия изрекла, и на ней было 12 ветвей. О, я так рад, что живу под этой ветвью. А вы? Точно. О, это чудесно. Хорошо? Не забывайте, завтра вечером будем говорить о сардийском периоде, о появлении лютеранской организации Мартина Лютера.